Глава 38. Во время разговоров с Блумбергом и Хардвиком Гурни расхаживал по ванной комнате. Жучков он не опасался. Дверь была закрыта, и говорил он вполголоса. Он решил, что и для звонка Кимберли Фэллон самым подходящим местом была ванная. Но сначала нужно было пойти проведать Мадлен. В свете прикроватной лампы он увидел, что она спит, но сон ее был тревожным. Глаза и уголки ее губ подергивались во сне. То и дело она тихонько постановала. Он хотел было разбудить ее, но потом решил, что даже беспокойный сон для нее лучше, чем его полное отсутствие. Гурни направился обратно в ванную позвонить Кимберли Фэллон. Он удивился, когда услышал бодрый женский голос.
«Таши Делек».
«Меня зовут Дэйв Гурни, и мне нужно поговорить с Кимберли Фэллон».
«Это Кимберли».
«Простите, Кимберли, я не понял, что вы сказали, когда подняли трубку».
«Таши Делек, удачи и счастья. Это тибетское приветствие».
«Ясно, тогда и я вам желаю того же».
«Спасибо».
В ее интонации проскальзывало что-то странное, какая-то легкая отрешенность, которая у Гурни ассоциировалась с любителями покурить травку. «Кимберли, я детектив. Я хотел бы поговорить о вашем сыне Скотте». Она молчала. «Я звоню, чтобы узнать, что случилось в лагере Брайт-Уотер тем летом, когда исчез Скотт. Я хотел узнать, не поможете ли вы мне, ответив на несколько вопросов». Она все еще молчала. «Кимберли?»
«Мне нужно вас видеть».
«Простите, что?»
«Я не могу говорить про Скотта, если я вас не вижу».
«Вы хотите, чтобы я приехал к вам домой?»
«Я просто хочу видеть ваши глаза».
«Мои глаза?»
«Ваши глаза — это зеркало вашей души. У вас есть скайп?»
Гурни достал из сумки компьютер, убрал с низенького стола в ванной стопку полотенец, поставил туда компьютер, открыл скайп и устроился перед встроенной в экран камерой. По просьбе Кимберли Фэллон он дал ей свои контакты в скайпе. Она хотела сама связаться с ним. Все подготовив, он стал ждать. Он решил было, что она уже не позвонит, но тут раздался звонок. На экране он увидел стройную женщину лет 50 с большими голубыми глазами и рассеянной улыбкой. У нее были темно-коричневые волосы с медно-красными прядями. На ней была блузка в крестьянском стиле и крупные стеклянные бусы, отчего она немного смахивала на хиппи. Позади нее висела огромная картина, занимавшая почти всю стену, кружащиеся на фоне лазурного неба зеленые листья. Наклонив голову немного на бок, она рассматривала его лицо.
«У вас потрясающие глаза», — сказала она.
Он понятия не имел, что на это ответить, и решил, что лучше промолчать.
«В вашей душе много горечи».
У нее же был немного отрешенный взгляд, как будто она смотрела на мир через линзу какого-то тайного знания, вполне возможно, навеянного психоделическими наркотиками.
«Что вы хотели узнать о Скотте?»
Это был очевидный вопрос, и он должен был тщательно подготовиться, но у него не было на это времени. «Кажется, события того лета привели к запоздалым последствиям. При подозрительных обстоятельствах погибли люди, которые, возможно, были в лагере Брайт-Уотер 13 лет назад вместе со Скоттом. Вероятно, есть связь между событиями прошлого и тем, что происходит сейчас. Я понимаю, что возвращаю вас к тяжелым воспоминаниям. Мне очень жаль». Она почти никак не отреагировала на его слова, так что он даже засомневался, услышала ли она его. «Кимберли?»
«Не о чем жалеть».
Не обратив внимания на эту странную фразу, он продолжил. «Мо Блумберг сказал, что после того, как Скотт пропал, вы приезжали искать его в Брайт-Уотер. Это так?» Она почти незаметно кивнула.
«Это было так глупо с моей стороны».
Сумели ли вы найти какие-нибудь следы?»
«Ну, конечно, нет».
«А почему вы так говорите?»
«Я не там искала. Он тогда уже перешел на другую сторону».
«Вы имеете в виду, что пришли к выводу, что ваш сын был мертв?»
«Нет. Жизнь никогда не заканчивается. Скотт просто перешел туда, где спокойно и хорошо».
Что-то в ее голосе подтолкнуло его к следующему вопросу. «Туда, где лучше, чем в Брайт-Уотере?» Она перестала улыбаться.
«Брайт-Уотер был пыткой. Скотт ненавидел это место».
«А зачем вы его туда отправили?»
«Это была идея его отца. Спорт, необходимость выживать в жесткой, суровой атмосфере — все это должно было сделать из него настоящего мужчину. Но разве постоянные побои, насмешки, оскорбления могут сделать из тебя мужчину? Я его чуть не убила».
«Отца Скотта?»
«Я хотела его убить, но он ушел. А знаете почему? Потому что я все время ездила искать Скотта в Брайт-Уотер, и он не мог этого вынести. Знал, что во всем этом виноват он».
«Мальчишки, которые над ним издевались. Он не говорил, боится ли он кого-то?» Она медленно кивнула.
«Тех, со звериными кличками».
«Паук, лев, волк и хорек».
«Точно».
«Он знал их настоящие имена?» Она покачала головой.
«Он не был уверен. Они носили черные капюшоны, закрывающие лица».
«Но у него были какие-то догадки?»
«Он только один раз упомянул одно имя, когда звонил мне из лагеря. Неприятное имя. Но я сейчас уже не помню. Я стараюсь держаться как можно дальше от всей этой тьмы. Мой духовный наставник велел мне оставить ее в прошлом и двигаться вперед, к свету».
«Я понимаю, Кимберли, но, пожалуйста, попытайтесь вспомнить. Это может существенно помочь делу». Она обреченно вздохнула и подняла глаза к свету, исходившему откуда-то сверху. Медные пряди в ее волосах засверкали, словно небольшие огоньки.
«Мне кажется, оно начинается на «П» или на «Б»?»
Она подняла руки к свету, словно надеясь, что имя снизойдет на ее ладони. В нетерпении Гурни собрался было подсказать ей имена четырех жертв, как вдруг с ненавистью в голосе она резко произнесла: «Бальзак!»